Он волновался. Все возможности упущенного утра как будто вставали вновь. Если только дядя сейчас там, он узнает мой голос и поверит. Шумно вскричали, как за столом после удачного тоста. Очень понравилось всем. Это и было единодушное одобрение. Гурьбой пошли к телефону. Упертых бильярдистов нечего было, конечно, и спрашивать. Столовая была уже пуста. Полковника Аргутинского-Долгорукова не было все часы. Но капитаны Преклонский, Скрипицын, но батальонный адъютант Макшеев все тут и согласны. Довольно быстро барышня соединила. Удивительно, что телефон служил, несмотря на все уличные события. На том конце взял трубку один, передал другому, а третий был уже и сам Шедловский. «Дядя Сережа! Дядя!» Радостно и даже чрезмерно кричал в трубку Нелидов, но от того, что и слышно было плоховато. «Ты узнаешь мой голос? Слушай!» И торжественно. «Я звоню из Преображенского офицерского собрания. Мне поручено объявить, что офицеры и солдаты Преображенского полка постановили предоставить себя в распоряжение Государственной Думы». Это само так вымолвилось, не батальон, а полк. И сам язык ввернул сюда и солдат, без этого бы не звучало. Да как они уже убедили друг друга! С солдатами-то вопрос решенный. Глава 156. Что же было делать? Что же делать? Что делать? Как скалами стиснут был Родзянко после того, как Беляев сообщил, что Михаил получил от государя полный отказ. А окружающие наседали, советовали, толкали брать реальную власть в столице. Милюков для этого уселся вплотную. Со своей неотвязчивостью он бывал как клещ, пока своего не докажет. Родзянко всегда побаивался слишком долгих с ним бесед, боялся уступить чрезмерно. Но и простодушный Шедловский склонялся к тому же. И мямля Коновалов, и наскочливый остренький Шульгин, тем более Караулов, бешеный казак, когда имел минуту забежать. Да вот и Некрасов, проделавший с председателем всю сегодняшнюю петлю, немногословно переклонялся туда же. Он любил долго молчать, поздно высказываться и всегда оказаться правым. После того, что переговоры Михаила с царем провалились, даже и лучше, события пойдут своим размахом, и чего можно было ждать от царя? Нам остается продолжить поручение Государственной Думы, взять на себя охрану порядка. Да вот почти и весь комитет. А что думали Чхиидзе и Керенский, это вовсе было неизвестно. Они сюда что-то и не заходили, они с кем-то другим совещались в другом крыле дворца. И доводы были все как будто верные. Правительство впало в паралич, да если не разбежалось полностью, никаких распоряжений не приходило и от государя. Императорская власть в стране была и как будто не была. Куда она затмилась? Императорская власть над столицей не осуществлялась ни в чем, кроме единственного вялого генерала Хабалова, который тоже себя нигде ни в чем не проявлял. А между тем по городу разливалась анархия. Что днем казалось силой доведенного до отчаяния народа, то теперь превращалось в опасный сброд. Полицию уже разгромили повсюду. Никакой силы охраны порядка не осталось. Приходили сведения, что задерживают на улицах офицеров, оскорбляют, а то и убивают. Разгул черни в любую минуту может обрушиться и просто на мирное население. 2,5 миллиона жителей не могут жить без власти над собой. Должны же кого-то слушаться. Для спасения жителей, и особенно офицеров, уже стоит взять на себя охрану порядка. А кто будет охранять банки, казначейство, винные склады? Караулы отовсюду сбежали. Все так, но давайте подумаем. Но нельзя решиться так сразу и быстро. Да нельзя ждать. Чернь обрушится и на саму Думу, перебьет и ее. Для спасения Думы и для спасения Отечества нет иного выхода, как обуздать анархию. Наконец, пока мы будем думать да собираться, власть возьмет кто-нибудь другой. Вон, уже затевают совет рабочих депутатов. Да он и подхватит. Недаром Чхиидзе сюда не заявляется. Он уже там у них председатель. Все так. Родзянко пересматривал лица. Мирного Дмитрюкова, одышливого пожилого Ржевского, гололобого, узколобого, мрачного Владимира Львова. От Милюкова старался отворачиваться. Все так. Но все его советчики, все члены комитета не настолько и решались и не так отвечали, как Родзянко. Это он был председатель их, и его решение единолично, и ответственность единолично. Но это была дерзость выше его разумения и прав. Но никакого ответа он не получил из ставки. Но ничего определенного не ответил Михаил. Но анархия бушевала по Петрограду. И на что не решался Михаил, теперь предлагали ему самому. Все до единого вокруг убеждали брать власть. Как скалами стиснут был председатель. Не говорил Милюков, этот твердый кот в очках с оттопыренными жесткими усами, что надо создавать правительство, вместо одного правительства другое, вместо императорского, ответственное перед Думой. На совет министров Родзянко согласился бы легче, но нет. Его толкали самовольно взять власть больше, чем правительственную, объявить небывалую власть комитета, по сути, верховную, то есть власть, как бы равносильную власти государя, то есть совершить государственный переворот, переступить присягу и клятву, выступить первым мятежником и против помазанника Божьего. Но Родзянко не был мятежник. Но отечество погибало, а Родзянко за него отвечал. Да может, от этих назойливых голосов, обступивших лиц, он и решить не мог. Ему надо было сосредоточиться, так хорошо подумать, как никогда в жизни не думал. Собственный его кабинет, всем думцам открытый, перестал быть таким местом. Вот что, господа, если так, то оставьте меня в уединении. На четверть часа, на полчаса. Я должен подумать наедине со своей совестью. Согласились. Некоторые неохотно, особенно Милюков, не хотел отрываться. Стали выходить гуськом в соседний кабинет Коновалова. Увы, как бы и не отгородился. Там, за этой одинарной дверью, он их все так же видел и чувствовал, как они собрались, ждут, понуждают. Для них решение уже было как бы и принято. А ему, без подставленных советов, тоже оказалось не на что опереться. Помолиться. Это он оставлял на потом. Что ему еще мешало все время? Обидно. А, вот что. Кто же будет власть? Каким молчаливым заговором, терпеливыми интригами Милюкова, они вытеснили председателя Думы с кандидатов в премьеры? Почему Львов? С какой стати Львов? Какой у него государственный опыт? Да его и в Петрограде нет, а тут каждая минута. Но сам Родзянко, не мог же он им сказать об этом. а никто другой не догадывался. Все его так уважали, а никто не предлагал. Нет, что же было делать, что делать? Он представил себе хорошо знакомое лицо государя, и мягкое, и такое иногда светлое, а плохо проницаемое. И последние их крутые тяжелые разговоры на аудиенциях в январе и в феврале. Родзянко никогда не умел сдержать своего раскатистого гнева, а государь всегда умел. Но в последний раз был так же лоб темен, что вот-вот промелькнет и зигзагом молния. И что же он скажет, когда узнает, что Родзянко сам объявил себя властью? А почему не мог он ответить ни слова ни на вчерашнюю телеграмму, ни на сегодняшнюю? Как будто Родзянко жаловался ему на свое здоровье, а не доносил, что Россия гибнет. Уже устав держать руками голову, он теперь руки держал над собой сплетенным замком. Ах, как невозможно было решиться! Как не на что было опереться! И истекали четверть часа. Большие настенные часы показывали полночь. Вдруг, он еле успел опустить руки с головы, приоткрылась дверь из кабинета Коновалова и всунулось обросшее лицо Шедловского. И заговорил не нудновато, как всегда он тянул, но необычно для него, крайне взволнованно. «Михаил Владимирович, простите, что я беспокою вас в эту минуту, но чрезвычайно важное сообщение». «Да?» — недосадливо, но с надеждой спросил Родзянко. Какого-то экстраординарного известия ему именно и не хватало для решения. Может быть, вот оно и есть? Какого-то малого довеска не хватало на весах в ту или другую сторону. Шедловский вступил весь. Сейчас звонили из Преображенского полка. По поручению офицеров полка, мой племянник Нелидов, он служит там. Он просил меня передать вам и всем здесь, что офицеры и солдаты Преображенского полка предоставляют себя в распоряжение Государственной Думы. С неожиданности Родзянко выслушал, сидя за столом, но тотчас и встал старый кавалергард. Это звучало, как клик десятка фанфар. Любимое Петрово детище, Преображенский полк, первый полк русской армии предлагал ему поддержку, склонился под знамя Государственной Думы. Такими фанфарами прозвучало, не ухватывала мысль поправить, Преображенский полк весь на фронте, а здесь тыловой запасный батальон. Родзянко ощутил могучие волны подъема в своей могучей груди. Он сам стоял, как на параде преображенцев, он слышал их марш. И голосом для плаца, не для одного Шедловского в кабинете, объявил: «Благодарю за весть, Сергей Илеодорович. Я принимаю власть». Поправился: «Государственная Дума принимает власть». Глава 157. Проникнув в Таврический, Пешехонов стал на каждом шагу встречать знакомых, как будто нарочно все его знакомые сговорились в этот вечер устроить всеобщее свидание под сводами Государственной Думы. И, не забывая о жгучей заботе, он каждого спрашивал, предусмотрен ли захват охранки, послан ли автомобиль. Большинство не знали, а кто говорил, что послан. Не было такого распорядителя, к кому бы обратиться. Народу было очень много, а ни головы, ни смысла. В Екатерининском зале в разных местах солдаты располагались, как в третьем классе вокзала, лежа на полу, оружие в козлах. Солдат-то было разрозненных сотни, а офицеров не видно. И странно, и тревожно. Странно, потому что в столице много офицеров передовых, правильно думающих. И как же в такой день и при таких событиях они все куда-то скрылись? На улице не было ни одного офицера. а здесь какие-то прижатые. И какая же судьба ждала восставшие солдатские массы без офицеров? Как же они поведут бой? В больших залах пешехонов по близорукости не все видел в глубину, и ему долго пришлось толкаться, осматривая странное состояние таврического и публику в нем. Во всяком случае, было сейчас тут людей в 30 раз больше, чем в перерыв самого людного думского дня. А если толкаться по густоте коридоров и открывать подряд двери, то и в каждой комнате тоже сидели или заседали, или беседовали по 10, по 20 человек. В одну из таких комнат заглянул Пешехонов, еще никого не разглядел, а услышал голос Громана. «А, Алексей Васильевич, очень кстати, заходите, заходите, сейчас мы вас кооптируем». Оказалось, это заседала только что созданная продовольственная комиссия Совета рабочих депутатов, ушедшая с общего собрания Совета для того, чтобы ускорить работу. Можно было остаться и включиться, но Пешехонов заинтересовался самим заседанием Совета и вообще больше увидеть и сориентироваться, а в коридоре ему не пришлось расспрашивать, где же дверь Совета. Появился один из партийных товарищей, народный социалист, и подхватил его под локоть. «Алексей Васильевич, скорей, в Совете нет нашего представителя, сформируют все без нас». Пешехонов дал себя подогнать, подвести и вступил в заседание Совета.